говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первые дни суда над подозреваемыми в терроризме в Мадриде. Что хотел услышать Владимир Путин от молодых литераторов и чего хотели услышать они? Беседа с участником встречи в Ново-Огарёво. Споры о патриотизме. Надо ли направлять дополнительные американские войска в Ирак? И футурологический опрос сайта научник.ру, чего люди ждут от развития науки и техники в далеком будущем. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Мадриде продолжается суд по делу о взрывах в электричках 11 марта 2004 года, который называют процессом века. Всего перед судом предстало 29 человек по обвинению в участии или содействии в организации теракта, в результате которого погиб 191 человек и 1824 получили ранения разной степени тяжести. Рассказывает наш корреспондент в столице Испании Виктор Черецкий.
Следствие продолжалось без малого 3 года. К нему были подключены лучшие юридические силы страны. Результаты расследования зафиксированы на 80 тысячах страниц дела. Специалисты высоко оценивают проделанную работу, особенно главным следователем Хуаном дель Ольмо, говорит Рафаэль де Медиасабаль, бывший судья, специалист по уголовным делам.
Я полагаю, что процесс подготовлен в соответствии с существующими юридическими нормами. Я знаю лично судей и всех, кто участвует в процессе. У меня нет сомнений в их профессионализме. Думаю, вся проделанная предварительная работа заслуживает самой высокой похвалы.
Судебный процесс начался с допроса главного обвиняемого Рабея Османа Эль-Саед Ахмеда по кличке Мухаммед Египтянин, который обвиняется в том, что явился вдохновителем и основным организатором теракта, хотя непосредственно в нем не участвовал. Мухаммед, бывший египетский военнослужащий, считается специалистом в области взрывного дела. Он уехал в Италию за несколько дней до теракта в Мадриде. Обвинение в его адрес строится, в частности, на записях телефонных разговоров, сделанных итальянской полицией после взрывов в Мадриде, в одном из которых египтянин прямо заявляет, что организовал взрывы в электричках. Предполагаемый террорист был арестован в Милане 7 июня 2004 года и выслан в Испанию по требованию следователя. Вначале он отказался отвечать на какие-либо вопросы суда.
«Я отклоняю все обвинения в свой адрес и при всем уважении к председателю суда и его членам ни на какие вопросы отвечать не буду».
Правда, египтянин затем передумал и ответил на вопросы своего адвоката. Он заявил, что не имеет никакого отношения к взрывам в Мадриде и что решительно осуждает этот теракт, как и теракты в США и Великобритании. «Ислам – это религия мира, и я не являюсь экстремистом», – сказал подсудимый. Кроме того, он отрицал, что обладает какими-то специальными знаниями по взрывному делу. «В египетской армии я служил по административной части и не имею понятия о взрывчатке», – отметил египтянин. По его словам, он никогда не являлся членом организации «Египетский исламский джихад» и не бывал на улице Вирхен-дель-Коро в Мадриде, где на конспиративной квартире, по данным следствия, он обучал участников террористической группировки взрывному делу. Выступление на суде главного вдохновителя мадридских взрывов вызвало возмущение присутствующих здесь родственников погибших. Антония Суриану.
«Ненависть – это единственное чувство, которое они заслуживают. Они убили наших родных и теперь издеваются над нами. Жду, что правосудие восторжествует».
Другой предполагаемый вдохновитель теракта, Эль-Хаски, выпускник Исламского института в Дамаске, также осудил терроризм и отметил, что он, как знаток ислама, считает, что террористические акты нельзя оправдывать джихадом, поскольку это противоречит учению пророка. Джамал Зугам, которого опознали свидетели как человека, оставившего в одном из вагонов электрички рюкзак с динамитом, заявил, что во время теракта спокойно спал у себя дома. Это один из немногих обвиняемых, который дает показания на испанском, а не на арабском языке.
«Я спал вместе с моей семьей.
Как же меня в это время могли видеть? Опознали меня только потому, что после ареста я был показан по телевизору, и мое лицо стало всем знакомо. Я вообще никогда бомб не видел, ничего в этом не понимая и к террористам никакого отношения не имею.
Сам факт своего привлечения к суду Зугам объяснил местью по отношению к себе со стороны полиции за то, что он в свое время не согласился стать полицейским осведомителем.
Если бы ты сотрудничал с нами, с тобой бы ничего не случилось, сказали мне полицейские при аресте. И я понял, что речь идет о мести, потому что я не причастен к терактам.
Остальные два предполагаемые участника, сириец Базиль Кхалиун и марокканец Абдельмаджид Бушар, как оказалось, тоже спали во время теракта и ничего не имели общего с его подлинными исполнителями. Кстати, считается, что непосредственно в теракте участвовали 12 человек. Однако на скамью подсудимых сели из них только трое, поскольку семеро покончили с собой в начале апреля 2004 года, когда были окружены на конспиративной квартире в мадридском пригороде Леганес. Один погиб в Ираке, а еще один, Дауд Ухнан, по данным следствия, находится в бегах. Кстати, на упомянутой конспиративной квартире были обнаружены личные вещи и документы подсудимых Галиуна и Бушара. Они это объяснили тем, что террористы, устроившие взрывы в электричках, кроме того, похитили вещи своих единоверцев, чтобы затем свалить на них вину за взрывы. Ну, а организовать взрывы в Мадриде, по данным следствия, террористов подтолкнуло обращение Усамы бин Ладена, переданное по катарскому телевидению Аль-Джазира 18 октября 2003 года, в котором лидер Аль-Каиды призывал нанести удар по Испании как участнику антииракской коалиции. Судебный процесс с участием 650 свидетелей, который продлится не менее 5 месяцев, проходит в специальном павильоне в лесопарковой зоне Мадрида Каса дель Кампо, который построен несколько лет назад для проведения крупных процессов. В состав суда входят председатель уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании Хавьер Гомес Бермудес, начальник второго отдела коллегии Фернандо Гарсия Николас и начальник третьего отдела Альфонсо Гевара. Государственными обвинителями являются Ольга Санчес и Карлос Баутиста. Общественными обвинителями на процессе выступают 3 ассоциации, объединяющие как лиц пострадавших 11 марта, так и жертв баскской сепаратистской группировки ЭТА, которые представлены 23 адвокатами. Обвиняемых защищают 26 юристов. Отметим, что в качестве свидетелей выступают многие пострадавшие при теракте, в том числе представители ассоциации жертв терроризма Анхелис Домингес.
Ясно, что с терроризмом надо бороться, поскольку мы выжили в этом теракте. У нас нет другого выхода, как жить и бороться с этим злом во имя себя и во имя других. Ведь пока существует терроризм, каждый может стать его жертвой.
Хотя некоторым подсудимым по совокупности совершенных ими преступлений грозят 1000 лет тюрьмы, находиться в заключении по закону они могут не более 40 лет. Взрывы 11 марта были совершены в 4 пригородных поездах, где террористы разместили 13 рюкзаков с промышленным динамитом марки «Гома-2 Эко», который был взорван с помощью сигнала мобильных телефонов. Накануне процесса в Испании были приняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить провокаций со стороны исламских экстремистов. В стране введен в действие план по предупреждению терактов, который предусматривает усиление охраны всех стратегических объектов, а также мест скопления гражданского населения. Усиленные наряды полиции и гражданской гвардии взяли под охрану электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, водохранилища и плотины, а также вокзалы и аэропорты. Полицейские силы выдвинуты на охрану крупных универмагов, стадионов, высотных зданий и других объектов, что предусмотрено при возникновении опасности 2-го уровня, всего 3. Помещение суда охраняют 300 сотрудников. Здесь находятся полицейский спецназ, конная полиция, кинологи с собаками, бойцы спецподразделения по контролю за подземными коммуникациями, а также специалисты по разминированию, говорит представитель мадридской полиции.
Меры безопасности, принятые вокруг помещения суда, носят чрезвычайный характер. Проходящие сюда лица подвергаются тройной проверке. В распоряжении охраны постоянно находится несколько вертолетов и бронеавтомобилей. Мы не допустим даже малейшей попытки нарушить нормальный ход судебного процесса.
Между тем, вокруг процесса не утихают политические страсти. Их суть в том, что консервативная парламентская оппозиция настаивает на наличии в деле о взрывах 11 марта так называемого «баскского следа». Речь идет о том, что в подготовке взрывов якобы участвовали не только исламские, но и баскские террористы. К Консерваторы вообще первоначально утверждали, что взрывы в электричках – это дело рук басков, а когда выяснилось, что это не так, пытаются, по мнению наблюдателей, спасти честь мундира, доказывая, что в деле все же был некий баский след. В принципе, все эти месяцы консерваторы через средства информации пытались доказать общественности, что в деле вообще есть много непонятного. Вот образец подобного анализа событий в устах замглавного редактора газеты «Мундо» Касимиру Гарсия, разделяющего взгляды оппозиции.
Следствие
было закрыто, оставив нерешенными многие вопросы. Мы не знаем, к примеру, кто купил мобильные телефоны, с помощью которых были приведены в действие взрывные устройства. До сих пор неизвестно точное число участвующих в подготовке взрывов террористов. Я считаю, что все эти тихие заводи скроются на суде. Испанцы и особенно жертвы терроризма хотят знать правду. Конечно, у меня нет прямых доказательств, что баскская группировка «Это» участвовала в подготовке теракта. Но зато ясно, что следствие не пожелало серьезно рассмотреть эту версию.
Домыслы консерваторов об участии басков в теракте строятся на заявлениях одного из покончивших с собой исламских террористов о том, что он якобы был знаком с некими басками. Информацию об этом знакомстве распространил один из подсудимых, который сам в глаза баских террористов никогда не видел. Энрик Эрнандес – независимый наблюдатель, специализирующийся на вопросах международного терроризма.
Я думаю, что дело в основном хорошо подготовлено к суду. Понятно, что подсудимый пытается запутать следствие всяческими выдумками, свалив вину на кого угодно, в частности, на басков. Строить политическую игру на выдумках террористов недостойно. К показаниям этих деятелей надо относиться с большой осторожностью.
Любопытно, что председательствует на процессе судья-консерватор. Однако, как полагают наблюдатели, будучи профессионалом, он вряд ли пойдет на поводу у оппозиционных политиков и прессы и, скорее всего, будет основывать свои решения на реальных фактах.
О начавшемся судебном процессе в Мадриде рассказывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Встреча Владимира Путина с молодыми писателями в Ново-Огарёво, проходившая в самом конце прошлой недели, вызвала противоречивые отклики. Мало кто из тех, кто обозревает литературный процесс в России, сумел предложить исчерпывающую версию встречи. Непонятным остались и замысел организаторов, и результаты мероприятия. Что хотел услышать от молодежи Владимир Путин? О чем сам хотел сказать? Получился ли диалог? Есть ли у власти представление, как строить отношения с людьми творческих профессий? С одним из участников встречи, писателем Захаром Прилепиным, побеседовал Андрей Бабицкий.
Захар Прилепин, настоящее имя Евгений Павлинский, вне всякого сомнения, был самым диковинным персонажем на странной встрече в Ново-Огарёво. Несмотря на молодость, ему 31 год, Прилепин уже обладатель вполне взрослой биографии. Он закончил филологический факультет Нижегородского университета. Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в первую и вторую кампании. Об этом периоде Прилепин написал роман «Патологии». Другое его произведение «Санька» критики сравнивают с горьковским романом «Мать». И там речь идет о молодом человеке с самого социального низа, пришедшего к мысли о необходимости бескомпромиссной борьбы с существующей властью. Но, может быть, самое необычное в статусе Захара Прилепина, как одного из приглашенных Владимиром Путиным, это то, что он является руководителем Нижегородского отделения национал-большевистской партии, одного из самых яростных критиков путинского режима. Но я хотел бы предварить интервью с Захаром Прилепиным небольшой репликой о ново-огарёвской встрече литературного критика и тоже писателя Андрея Левкина.
Тут на самом деле и в Москве никто не очень понимает, кому это, зачем и с какой целью было нужно. И более того, даже особенных догадок не строят. Ну так, рукой махнули, посмеялись и все. Зачем нужно? Ну, видимо, какая-то традиция. Ну вот власть же должна все контролировать, как тут принято. Не может она так, чтобы какие-то части деятельности вот находились вне ее надзора. Просто упустили эту зону. Ведь как? Ну вот пригласили кого-то там, бог знает кого, все равно кого. Остальные ребята, которые имеют какую-то склонность к отношениям с государством, властью и так далее, уже как бы смекают, что, а, вот какой-то процесс пошел, и есть шанс, что ты вот попадешь в какую-то такую линию. Это что-то такое, питомник какой-то все-таки. Есть ощущение некоторого такой озадаченности, то есть такое впечатление, что вообще Путин во время всей этой встречи должен был все время чесать себя в затылке. Потому что, ну вот он к ним пришел, что с ними делать? При том, что сами ребята не понимают, что с ними должны делать, но они хотят, чтобы с ними что-то делали.
Это был литературный критик и писатель Андрей Левкин. Ну а теперь интервью с Захаром Прилепиным. В основном говорят, что поскольку вы состоите в национал-большевистской партии, члены которой отбывают различные сроки наказания, вы, ну, даже предали своих товарищей, согласившись на встречу в Новоогарёво.
Я считал своим долгом на эту встречу прийти, хотя бы для того, чтобы прямо, собственно, глядя в глаза президенту, попросить его амнистировать тех самых людей, о которых вы только что говорили. Я попросил его сделать все, чтобы зафиксироваться в истории России в качестве правителя доброго и милосердного и объявить амнистию для тех заключенных, который сейчас находится в тюрьме по политическим основаниям. Кроме того, я просил сделать все, чтобы у нас в стране проходили свободные выборы, и система выдавливания неугодных политических сил из политической жизни по возможности была видоизменена. Для того, чтобы озвучить эти вещи, я просто обязан был пойти на эту встречу.
Значит, еще до встречи вы надеялись, что ваши призывы будут услышаны президентом, и он на них в состоянии отреагировать?
Я думаю, что вообще и политическая жизнь, и, говоря пышно, судьба государства и судьба человеческая, она связывается из множества самых разных факторов, многие из которых, на первый взгляд, могут показаться совершенно бессмысленными. В том числе и вот эти мои предложения, призывы и просьбы, как угодно можно их называть. Я сделал то, что, собственно, считал нужным. Ответы Путина на мои слова, я не скажу, что они меня потрясли, но они были достаточно спокойны. Достаточно спокойно он сказал, что, ну вы что думаете, я никого не амнистирую, я подписываю колоссальное количество бумаг по помилованиям самых разных граждан. Ну, вот. А что касается представителей национал-большевистской партии, то сказал Путин, я до сих пор не понимаю, что вам, собственно, нужно. Если вы хотите до меня донести, что вы хотите, то у вас сейчас есть такая возможность, сказал Путин. И в течение 15 минут я как бы вкратце пытался рассказать, что во внутренней и внешней политике страны меня не совсем устраивает.
Если говорить о предмете разговора, творчестве молодых литераторов, насколько позиция Путина вам показалась продуктивной?
Все, что говорил президент, например, касательно развития детской литературы или помощи в создании детского канала, все, на мой взгляд, было достаточно разумно, достаточно актуально. Ну, стоит этим заниматься, спору нет. А все, что касалось помощи литературе, ну, скажем так, взрослой, литературе серьезной, литературе некоммерческой, тут я не очень понимаю и сам, что здесь стоит делать, помимо, собственно, поддержки таких институтов, как толстые журналы и как, допустим, библиотеки или там школьное образование. А вот что касается конкретных взаимоотношений с писателями, то само слово «госзаказ», которое Путин произносил много раз, меня иногда пугает, потому что я не очень понимаю, как такие, допустим, писатели, как я, или как многие иные известные писатели, могут существовать в системе госзаказов, потому что те темы, которые Путин озвучивал и считает необходимыми для продвижения в обществе при помощи литературных средств, это темы, там, не знаю, здоровья, развития сильного государства, ну, вот, все позитивные ценности, они крайне сложно, как это ни печально, в наше время укладываются в художественный текст. Вот есть такой эффект у нас, видимо, некого дурного времени, эффект дурного языкового пространства.
Многим кажется непонятной сама идея встречи. Это новая грань путинского патернализма. Как вообще складывалась беседа? Что говорили писатели, как отвечал президент?
Писателей, скажем так, из более взрослого поколения. Это Денис Гуцко, это Герман Судулаев, автор отличной книжки «Я чеченец». Мы стали поднимать темы с литературой, никак не связанные. И здесь, на мой взгляд, и разговор и принял такой наиболее интересный вот лично для меня оборот. Началось с того, что вот Денис Гуцко поинтересовался, а нужна ли действительно России национальная идея. Быть может, России не стоит загонять себя вот в это прокрустовое ложе национальной идеи, чтобы потом не отвечать за заведомо поставленные неверные цели. То есть национальная идея, она какой-то проецирует путь не государства, а если она выбрана неверно, то мы, собственно, потом можем переломать себе ноги. Ну, как-то так я это вольно пересказал слова Денису Гуцко, на что Владимир Путин ответил, что он тоже много думал на эту тему и, цитирую, ничего хорошего не придумал. Вот. Но, тем не менее, далее прозвучали слова о конкурентоспособности, о том, что страна должна быть конкурентоспособна во всем, и, быть может, это и есть основа для национальной идеи. Но в том числе и, как бы, послужить ускорить национальные идеи может и такое сокровище, как русский язык, который является, по мнению президента, одним из таких консолидирующих моментов в русском мире. Это словосочетание тоже он произнес. Потом Герман Садулаев поднял чеченскую тему с такой, с кавказской замечательной дипломатичностью. Герман Садулаев сказал, что не стоило бы оставлять Чечню на произвол судьбы, потому что наибольшим доверием в республике до сих пор пользуется федеральная власть. На что позиция Путина была продемонстрирована достаточно уверенно. Он сказал, что, я так понял его речь, что все, что происходит в Чечне, это верный и правильный путь, и все назначения, которые там собираются сделать, их сделают, они единственно возможны. Потом наступила моя очередь, и я начал свое выступление с размышления о том, что, возможно, миф о том, что русский народ тяготеет к деспотии и к тирании, является все-таки более мифом, чем правдой, и что милосердие своих правителей мы помним не меньше, чем все силовые решения. И вот в силу этого попросил Путину вести более продуманную и, упрощенно говоря, добрую политику в отношении своих подданных. После этого опять вступил в разговор Денис Гуцко и обратил внимание на национальные проблемы. Денис очень волнует то, что происходит в нашей стране вот в связи с ксенофобией и ростом националистических взглядов в обществе.
Вы первый раз видели Путина, и сейчас, после вашей статьи о встрече с ним, вас многие обвиняют, что вы оказались еще одной жертвой его обаяния. Действительно он у вас вызвал вот такие чувства?
Ну, двоякие чувства. Конечно, с одной стороны, от президента исходит ощущение демократизма и некой простоты и готовности к общению, что немедленно почувствовали все молодые литераторы, которые, собственно, не запинаясь, излагали свои мысли, и такая атмосфера даже доброжелательная. Все достаточно хорошо общались. Но что касается лично моего отношения к тому, что произнес Владимир Владимирович в ответы на мои слова и вообще на общеполитические темы, мне показалось, что он пришел на встречу с жесткими, уверенными взглядами по вот всем болевым точкам, о которых говорил и я, и взгляды эти менять не собирается. Я буду счастлив, что если хоть в чем-нибудь я ошибся.
Как я понимаю, вы предполагаете, что конструктивный диалог с властью в принципе возможен, несмотря на всю разницу ваших с нею политических позиций.
По крайней мере, я ведь ничего не знаю о президенте, а с чиновниками другого уровня мне приходилось общаться неоднократно, и иногда они совершают совершенно неожиданные поступки, в том числе люди, допустим, из пропрезидентских организаций, пропрезидентских партий, они совершают иногда поступки совершенно неожиданные, и это вот для меня внутренне, мне постоянно создается ощущение, что все-таки мы еще все остаемся людьми одной страны, русскими людьми, которые в какие-то определенные моменты могут находить общий язык, и я не очень хотел бы этот язык истоптать и изничтожить на века. И мне хотелось бы, чтобы контакт между нами был сохранен. Я не сторонник гражданской войны, это несомненно.
С нижегородским писателем, главой регионального отделения национал-большевистской партии Захаром Прилепиным беседовал Андрей Бабицкий. Тему отношений власти и литературы мы продолжим в следующем выпуске программы в четверг. Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Грозный не приедут представители Human Rights Watch и Международной амнистии. От поездки ранее отказались представители Московской хельсинской группы и Движения за права человека. Они заявили, что не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. На рассмотрение руководства России будут представлены три кандидатуры на пост президента Чечни. Это Рамзан Кадыров, глава администрации Грозненского района Шахид Джамалдаев и Муслим Хучиев, лидер местного отделения партии «Справедливая Россия». В Подмосковье птичьим гриппом охвачены уже 9 районов, в 5 из них лабораторно подтвержден штамм вируса H5N1, опасный для человека. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступили с заявлением о политическом характере преследования их подзащитных. Ушло в отставку правительство Италии во главе с премьер-министром Романо Проди. Президент страны Джорджо Наполитано принял отставку кабинета после того, как правительство не смогло получить поддержку большинства сенаторов во время голосования по вопросам внешней политики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся к ядерному превосходству над Россией. Великобритания сократит численность своего контингента в Ираке на 1600 военнослужащих, объявил сегодня британский премьер-министр Тони Блэр. Совет Федерации отклонил договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, ранее одобренный Госдумой. Члены Совета Федерации посчитали, что некоторые положения документа противоречат Конституции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Споры о патриотизме. Надо ли направлять дополнительные американские войска в Ирак? И футурологический опрос сайта научник.ру. Чего люди ждут от развития науки и техники в далеком будущем? Конгресс США принял на днях резолюцию, в которой выражается несогласие с решением президента направить в Ирак дополнительные войска. В Белом доме считают, что этот шаг никаких реальных последствий иметь не должен. Лидеры демократов уверены, что это начало кардинального пересмотра американской стратегии в Ираке. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Демократы исполнили свое намерение, о котором заявили сразу же после победы на парламентских выборах в ноябре прошлого года. Они расценивают резолюцию как вотум недоверия иракской политике президента Буша. Текст резолюции состоит из двух предложений. Конгресс и американский народ продолжат поддерживать вооруженные силы Соединенных Штатов, которые храбро и с достоинством несут службу. Конгресс не одобряет решение президента Буша развернуть в Ираке еще более 20 тысяч военнослужащих боевых частей. В обеих палатах за этот текст голосовали законодатели-республиканцы. Резолюция носит необязывающий характер. Однако президент сделал все от него зависящее, чтобы не допустить ее принятия.
Когда 3 недели назад Сенат рассматривал назначение генерала Петреуса на пост командующего силами коалиции в Ираке, сенаторы утвердили его в должности единогласно. И я ценю это решение, имеющее большое значение для генерала. А теперь в Нижней Палате идут дебаты о резолюции, которая не одобряет нашу новую стратегию. Это, возможно, происходит впервые в истории Конгресса Соединенных Штатов, когда Конгресс посылает на поле боя нового командира, а потом голосует против его плана, который необходим для того, чтобы выиграть битву. Члены Конгресса имеют полное право выражать свое мнение. Именно этого я от них и ожидаю. Резолюция, которую они обсуждают, не имеет обязывающей силы. Вскоре Конгресс будет голосовать по законопроекту, который такую силу имеет. Я говорю о Билле, о чрезвычайных ассигнованиях на нужды наших войск. Наши военнослужащие рассчитывают на наших избранных народом политиков. И республиканцы, и демократы, мы все несем ответственность за то, чтобы наши солдаты не испытывали недостатка в ресурсах, чтобы они обладали гибкостью, необходимой для победы.
После того, как резолюция была принята, администрация стала заявлять, что это чисто символический жест, который никоим образом не может повлиять на стратегию США в Ираке. Действительно, решение о направлении войск в рамках одобренной Конгрессом военной операции – прерогатива главнокомандующего. Однако значение имеет и содержание прений, заявление, сопровождающее принятие резолюции. Позицию своей фракции выразил лидер республиканцев в Палате представителей Джон Боннер, обвинивший демократов чуть ли не в предательстве.
Перед нами резолюция, не имеющая обязывающей силы. Однако это первый шаг по пути к предательству, пути, который, если по нему идти и дальше, поставит под удар будущее поколение американцев. Ирак – центральный фронт глобальной войны между Соединенными Штатами Америки и радикальным исламским террором. Войны, которая началась задолго до 11 сентября. Войны, которую американский народ не искал и которую не он начал. Нам сложно себе представить ту степень фанатизма, с каким наши враги стремятся уничтожить Америку, даже ценой собственной гибели. Наши враги вербуют молодежь, внушают ей ненависть и гнев и посылают на самоубийственное задание против невинных людей. Мы имеем дело с врагом, который любит смерть больше жизни. Мы, американцы, дорожим свободой и демократией. Это наш образ жизни. Их существование – это смерть, разрушение, самоубийство. Радикальный ислам распростерся на огромной территории от Северной Африки до Южной Азии. Наши оппоненты хотят внушить американцам мысль о том, что война в Ираке не имеет ничего общего с войной против террора. Они даже говорят, мы не воюем в Ираке с Аль-Каидой. Они игнорируют тот факт, что Аль-Каида превратила Ирак в центральный фронт своей войны с западной цивилизацией. Как утверждают эксперты, и это совпадает с их собственными заявлениями, радикальные исламские террористы не успокоятся до тех пор, пока не подчинят весь мир закону ислама.
Одним из самых впечатляющих было выступление демократа Хетер Уилсон. Особый вес ее словам придавал тот факт, что в прошлом она офицер военно-воздушных сил США.
Резолюция, которую мы обсуждаем сегодня, не имеет силы закона в юридическом смысле слова. В данном случае у нас нет реальной власти. Но дело обстоит еще хуже. Эти две короткие фразы составлены так расплывчато, что люди с диаметрально различными взглядами будут удовлетворены тем, как они проголосовали. Текст резолюции составлен хитро. Но сейчас не время хитрить. Мы способны на большее. Поддержу я резолюцию или проголосую против, эта палата должна что-то сказать о том, в чем состоят наши жизненно важные интересы. О том, почему это так важно, что мы рекомендуем и чего мы не рекомендуем. О том, собираемся ли мы закупать патроны и бронежилеты для солдат, которые сменят нынешних. Сказать что-то о рисках и вызовах, с которыми мы сталкиваемся при защите нашей страны. Власть означает ответственность. И, возможно, правда заключается в том, что Конгресс на самом деле пребывает в нерешительности, что он расколот, как и вся страна, по вопросу о том, каков наилучший образ действий на Ближнем Востоке. Чем заниматься тяжелой работой создания консенсуса и определения пути, куда проще производить эффектные жесты, принимать туманные и лукавые резолюции, заниматься политиканством, вместо того, чтобы всерьез, с открытым забралом, решать сложные проблемы безопасности и будущего этой страны. Вот почему эта резолюция – упущенная возможность, которую мы не можем себе позволить упустить.
Хетер Уилсон уверена, что нынешняя американская стратегия в Ираке должна быть пересмотрена в пользу национальных интересов США.
Слишком часто за последние 3,5 года наши цели в Ираке описывались высокопарными, прекраснодушными словами, выходящими далеко за пределы жизненно важных национальных интересов Америки. Образовалась тенденция вместо практического, трезвого взгляда на вещи рассуждать о далеких чаяниях иракского народа. Американские вооруженные силы должны применяться только для защиты жизненно важных национальных интересов. Любая дискуссия о курсе, которым мы должны следовать в Ираке, должна начинаться четким определением, в чем состоят наши интересы в Ираке. Как сказано в плакате на стене школы, если ты не знаешь, куда идешь, скорее всего, ты придешь не туда. Размышляя о жизненно важных интересах Америки в Ираке, я нахожу только два. Первый. Ирак не должен стать убежищем для Аль-Каиды и ее союзников. Второй. Ирак не должен превратиться в очаг нестабильности в регионе. Для Америки не является жизненно важным вопрос, окажется ли Ирак способен защитить себя от нападения извне. Ирак, похоже, еще долго не сможет противостоять внешним угрозам. Для жизненных интересов США не имеет значения, останется ли Ирак единым государством. Ирак был создан после Первой мировой войны из 3 провинций Османской империи – Багдад, Мосул и Басра. Страна имеет долгую историю нестабильности вследствие этнических, религиозных и региональных противоречий. Для национальных интересов Америки не так уж важно, сумеем ли мы снять все эти противоречия, а, возможно, неразумно и ожидать от нас этого. И, пожалуй, самое главное, для американских интересов не так уж важно остановить насилие на межрелигиозной почве в Ираке. Эту проблему должны решать сами иракцы. Мы можем помочь им, но брать на себя решения не должны. Мы восхищаемся нашими военными, потому что они идут вперед и выполняют задачу. Но в данном случае мы не можем делать за иракцев то, что должны делать они сами.
Будут ли услышаны эти аргументы, покажет ближайшее будущее. А пока демократы торжествуют. спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Это не обязывающая резолюция. Принятая на межпартийной основе, она посылает ясный и твердый сигнал президенту Соединенных Штатов о том, что американский народ в ноябре проголосовал за новый курс в Ираке. Резолюция прокладывает путь к этому новому курсу, курсу, при осуществлении которого мы сконцентрируемся на невоенных решениях. Разумеется, наши военные действуют превосходно, но наш план состоит в том, чтобы изменить цель операции, передислоцировать войска, подключить региональную дипломатию, содействовать политическому примирению, изменить методы реконструкции и перенести центр тяжести на войну с террором, реальную войну, от которой война с Ираком настолько отвлекает.
Лидер демократов в Нижней палате Стэнни Хойер объяснил журналистам, почему текст резолюции имеет такой безобидный характер.
Необязывающая резолюция. Если уж на чистоту, Конгресс Соединенных Штатов знает, если мы примем закон, документ, обязательный к исполнению, президент наложит на него вето. На что президент не может наложить вето, так это на мнение Конгресса Соединенных Штатов, его суждение, его позицию. Он не имеет возможности заблокировать это. 246 членов этой Народной палаты сказали: «Господин президент, мы не верим, что стратегия, которую вы осуществляете, приведет к успеху».
В числе сторонников резолюции был новоизбранный конгрессмен, участник Иракской войны Патрик Мерфи.
«Я вступил в ряды сухопутных войск Соединенных Штатов в 1993 году. В армии служили мой отец и мой дед, служил и я. Мне довелось преподавать в Академии Вестпойнт и видеть там лучших из лучших. Когда случилось 11 сентября, я надел свои военные ботинки и пошел служить опять. Я вернулся домой 3 года назад. Я увидел, что до тех пор, пока иракцы не встанут на защиту своей собственной страны, мы обречены на бег на месте. Вот почему это голосование имеет такое значение, почему так важно показать президенту, что этот Конгресс настаивает на новом курсе, который отражает волю народа и который будет верным для Ирака. За время службы в Багдаде в звании капитана 82-й воздушно-десантной дивизии я потерял 19 своих однополчан. Мы сопровождали автоколонны по дороге, которую называют «Аллея засад». В багдадском районе Аль-Рашид. Там живет 1,5 миллиона человек. По численности населения это как Филадельфия. Мой отец 22 года был полицейским в Филадельфии, а всего там 7 тысяч полицейских. А в этом Аль-Рашиде нас было 3,5 тысячи, вдвое меньше. В зоне военных действий, среди людей, говорящих на чужом языке. Время, когда надо было посылать подкрепление, миновало 4 года назад. Об этом говорили генералы, но администрация их не слушала. И потому я горжусь тем, что стою сегодня рядом со своими коллегами и говорю: хватит. Мы намерены идти другим курсом.
Белый дом выразил уверенность в том, что из-за разногласий между президентом и Конгрессом не должны страдать американские войска. Администрация рассчитывает, что дополнительная бюджетная заявка на $93 миллиарда будет удовлетворена в полном объеме. Тем временем демократы предпринимают следующий шаг. Они считают, что санкция Конгресса на военную операцию в Ираке должна быть отозвана и рассмотрена заново с учетом новых обстоятельств.
А дискуссия по поводу направления в Ирак новых дополнительных американских войск следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В течение февраля на сайте клуба научных журналистов, называется научник.ру, проходит большой футурологический интернет-опрос. Его цель – узнать, чего ждут пользователи интернета от развития науки и техники в дальней перспективе. Вопросы анкеты охватывают широкий круг дисциплин – медицину, астрономию, информатику и транспорт, фундаментальную физику и социальную инженерию. Прототипом для акции послужил футурологический опрос, который в 1964 году провела американская корпорация RAND. О футурологии, опросах и прогнозах рассказывают члены клуба научных журналистов, математик, программист и интернет-журналист Владимир Губайловский и один из составителей анкеты, астрофизик и писатель-фантаст Павел Амнуэль. Беседу ведет Александр Сергеев.
Первый мой вопрос к Павлу. Футурология – это что такое? Это наука? Это некое гадание? свое время, в давние времена, футурология была, конечно, гаданием и чисто интуитивным прозрением. Вот в 20 веке появились какие-то более научные методы предсказания будущего. Футурология, может быть, она и сейчас еще не стала наукой на 100%. Вот, в частности, эти опросы полагаются тоже не на какие-то научные знания, а именно на какие-то интуитивные провидения, скажем. Потом уже обработка, это, конечно, разделилось сугубо научно. Статистика, социология, тогда уже выявляется какое-то общее мнение. И, как показал первый такой большой опрос, проведенный фирмой Рент, процентов так на 50, на 60, предсказания, в общем-то, оправдались.
В опросе фирмы Рент прогнозы, касающиеся развития компьютеров, уже существовавших в то время, в 64-м году, да, действительно, в среднем оправдались, там, на 60 и более процентов. А вот научные прогнозы оправдались менее чем на 30%.
Вот там, где нужно прогнозировать качественные скачки, тут футурология и тогда, собственно, и сейчас пасует, потому что тенденция имеет вот такое счастливое свойство ломаться. Прогнозы качественных скачков, они пока получаются лучше, кстати говоря, у писателей-фантастов, чем у футурологов. В первом опросе Рент участвовали и писатели-фантасты, такие известные, как Айзек Азимов и Артур Кларк.
Владимир Губайловский, математик, программист, интернет-журналист. Почему, собственно говоря, Владимир, не сбываются прогнозы? В чем проблема?
Конечно, прав Павел. Очень трудно предсказать качественный скачок. Если мы хотим удержаться в рамках науки, то нам приходится делать линейный прогноз. Самый знаменитый, наверное, прогноз в конце XIX века, когда говорили, что вот если бы кто-то сказал, что в Лондоне будет жить там 8 миллионов человек, то ему бы ни за что не поверили, потому что тогда бы весь город был завален конским навозом. Это вот типичное совершенно линейное прогнозирование. И я думаю, что неудача футурологических прогнозов, она принципиальная. И если мы хотим оставаться в рамках науки, нам приходится прогнозировать, исходя из сегодняшнего дня. Иначе мы просто даем себе такую степень свободы, что уже не очень понятно, где границы.
Если мы не можем прогнозировать вот это вот далекое будущее сколько-нибудь точно, в чем смысл таких прогнозов, Павел?
Ошибаемся мы там или не ошибаемся, но достаточно большая часть прогнозов, она все-таки сбывается. Вот в той части, когда мы говорим о линейном прогнозе, где ошибки, в общем-то, не такие большие. Но, кроме того, сам этот опрос, если он широко распространяется, если он становится известным, он формирует общественные ожидания. Если мы прогнозируем на достаточно отдаленное будущее какие-то вещи, которые сейчас не существуют, то у тех, кто читает об этом, появляется желание, чтобы это сбылось, или наоборот, чтобы это не сбылось, если речь идет о каких-то нехороших вещах. А это уже влияет на чисто финансовые вещи. Можно подать запрос получить деньги на разработку и сделать то, о чем предсказывали 20 там, лет назад.
По-вашему, сам по себе опрос, в отличие от большинства научных исследований, меняет общество, которое с его помощью исследуется?
Конечно. Он, конечно, должен при этом иметь достаточно большой масштаб.
Вот тут уместно сказать о масштабах нынешнего опроса, который начался 8 февраля, и за первые 5 суток он набрал 11 тысяч анкет. Это действительно большой масштаб, тем более, что проводиться он будет до конца февраля, и до конца февраля на сайте научник.ру можно выразить свое мнение, то есть это будет серьезное влияние. Владимир Губайловский.
Футурологический прогноз, такой примерно, вот как затеял клуб научных журналистов, немножко напоминает метод так называемого мозгового штурма. Когда нужно решить какую-то проблему, и люди собираются, и самое главное, не ограничивать себя ни в коем случае. Потом уже экспертное сообщество как бы прислушивается к нему, смотрит, и иногда появляются решения реальные.
Почему этот опрос было решено провести именно сейчас? Чем сейчас хорош момент, Павел?
Момент, в общем-то, был всегда хорош. Такие опросы вообще следует проводить достаточно регулярно, ну, скажем, раз в 10-15 лет уж точно. Опрос, который мы затеяли, он появился из желания совсем другого. Мы начинали именно с того, что мы хотели опросить только писателей и фантастов, как они себе представляют будущее. Потом решили опросить заодно и ученых, потом заодно и научных журналистов, а потом уже клуб научных журналистов предложил, в свою очередь, провести у себя на сайте этот опрос. А дальше уже пошло лавинообразно, присоединились другие сайты.
Я вижу реакцию людей, они с огромным интересом на это все отвечают. Я вижу реакцию информационных спонсоров, например, целый ряд изданий с легкостью просто согласился, сказал, нам это очень интересно. Сайт «Элементы», журнал «Здравый смысл», все они сказали, это очень интересно, и решили участвовать. И со своих сайтов приглашают голосовать в нашей анкете. Это, в общем, редкое дело. Сайты конкурируют обычно друг с другом, а тут они все готовы поделиться своей аудиторией. Владимир, ваше мнение?
Я думаю, что сейчас как раз очень удачный момент. Что для меня изменилось, вот скажем, буквально за последние несколько лет? Я почувствовал себя человеком, который может видеть Марс. Но я имею в виду вот снимки высокого разрешения, которые появились, когда я вот давал новость, которая начиналась просто буквально такими словами: «На Марсе наступает зима». И вот у Opportunity, у него проблемы с освещением там и так далее. Я думаю, ну надо же, я даю метеосводку по Марсу, и это так важно. Многочисленные заявленные программы космического туризма, построение лунной базы. Это же все вот буквально последние несколько лет. Был какой-то момент, когда все это немножко так схлынуло и ушло.
Причем этот момент был особенно заметен в России. Спад интереса к космосу и вообще к научным разработкам после огромного подъема 60-х годов в России пришелся еще и на политические катаклизмы. И в 90-е годы интерес к науке упал просто катастрофически, почти до нуля. И сейчас он начал снова восстанавливаться. И, по-моему, это действительно очень уместно именно сейчас попробовать снова подумать о том, что нам сулит наука и техника. В этом смысле у меня важный вопрос к Павлу Амнуэлю. А почему в опросе все вопросы касаются только достижений науки и техники, и нет вопросов, касающихся проблем, катастроф, кризисов?
Катастрофы, о которых все говорят, это не научные катастрофы, не научный кризис. Какой смысл задавать вопрос, в каком году на Землю упадет астероид? Или в каком году случится ядерная катастрофа? Предсказывают катастрофы. Это как раз вот любили этим заниматься пророки. Они всегда предсказывали именно катастрофы. Но, с другой стороны, вот эти-то катастрофы как раз населению навязываются политиками, там, общественными всякими действиями. Ну, вот, скажем, та же метеоритная, астероидная, точнее, опасность. Она всегда была, и 100 лет назад, и 200, и миллион лет назад, ровно одна и та же, как и сейчас. Астероидная опасность стала муссироваться тогда, когда появилась техническая возможность построить аппараты для ее предотвращения. И вот для того, чтобы выделить деньги на эти разработки, нужно было в общество внедрить мысль, что да, это надо, это опасно. И вот если не дать деньги на эти разработки, то будет плохо. И вот тогда народ начал бояться, и попробуй теперь, так скажи тем же американским конгрессменам, что нет, не нужны эти разработки, и мы не хотим тратить миллиарды. Ну как же, общество же боится.
Тем не менее, целый ряд из этих страшилок, которыми нас пугают, видимо, имеют отношение к реальности, по крайней мере, часть. Вы уверены, что человечество через них прорвется?
Все в мире, то, что имеет начало, имеет конец. И если действительно свалится какой-нибудь астероид, а они валились, в общем-то, на Землю регулярно, с промежутком там миллионы лет, ну и ничего сделать с этим невозможно.
То есть вы считаете, что все-таки человечество может прорвется, а может какой-нибудь астероид прилетит и прихлопнет? А вот мнение Владимира Губайловского.
Я немножко вернусь назад. Почему мне кажется, что вот такого рода вот футурологический прогноз, он сейчас чрезвычайно существенен? На мой взгляд, это связано с тем, что гиперболический рост населения на Земле, он постепенно затормаживается. И вот рост населения на Земле постепенно выходит из этого гиперболического режима и начинается торможение. То есть рост будет продолжаться, но темпы роста будут падать. А другой момент, который мы наблюдаем просто каждый день, это обмены информацией.
Скорости обмена, да, и объемов.
Скорости объемов, всего чего угодно. Получается, что человечество стабилизируется на некотором объеме, а темпы роста обмена информацией не видно, чтобы они затормаживались. Я вот придумал для себя такую метафору. У человека, вот у него 10 миллиардов нейронов. Если по порядку величины человечество затормозится и остановится примерно на этом уровне, и, скажем, характер связи внутри человечества будет похож на систему внутри коры головного мозга, у нас наступит несколько другая цивилизация. Она просто будет принципиально другая. Экстенсивный рост, он сменится, ну вот, в определенном смысле интенсивным. Человечество, мне кажется, оно начнет думать как вот некоторый единый огромный организм.
То есть оно начнет воспринимать себя как субъект и заботиться о своем самосохранении, развитии и так далее.
Ну да, как Солярис.
Вот, собственно, затеян этот опрос, идут тысячи отзывов. Что планируется с ними делать?
Количество опрошенных превысило наши ожидаемые результаты. Тут мы как раз ошиблись в прогнозах. Ну и хорошо, надо все это теперь, весь этот массив обрабатывать и делать выводы. Надеюсь, что вот к началу марта, скажем, будет закончен опрос и получены предварительные, очень такие приближенные результаты. Ко дню космонавтики можно будет, наверное, говорить о более-менее окончательных результатах.
Чтобы было хоть какое-то представление о том, что за результаты вообще могут быть, я вот буквально за первые два дня обработал, взял данные по прогнозам некоторым, связанным с биомедицинской тематикой, и посмотрел, каковы прогнозы в среднем у всей публики, которая нам отвечает, и у тех людей, которые отметили, что они специалисты в области биологии, таких около 10%. Так вот, оказалось, что в среднем специалисты примерно на 20% оптимистичнее оценивают сроки реализации разных биотехнологических проектов, чем публика в целом.
Вот то, что вы сказали, очень интересно. И как показал опрос тот же Рендовский, специалисты, они более оптимистичны, и общество в этом смысле оказывается более правы, чем специалисты.
Ну и, может быть, еще такой немножечко провокационный вопрос и к Павлу, и к Владимиру. Чего вы опасаетесь? Есть ли какие-то вещи, которых бы вы не хотели бы увидеть в опросе, но боитесь, что они могут оказаться в нем? Владимир?
Этот опрос, пожалуй, разочаровал бы меня в том случае, если бы подавляющее большинство людей оказалось очень прагматично настроено. В таких вещах прагматика – это не лучшее решение. Наука сама по себе – это дисциплина прогностическая, то есть она живет будущим, она немножко оттуда растет. И если публика не верит будущему научному, науке, в общем, в определенном смысле расти-то некуда.
Павел.
Я как раз сейчас совершенно согласен. Я тоже боюсь именно этого. Там есть несколько провокационных достаточно вопросов, которые могут сейчас показаться даже антинаучными. Но вот если на эти вопросы будут в большинстве случаев сказано, что этого не будет никогда, поэтому меня как раз сильно разочаровало. Желание таких скачков должно чувствоваться.
Ну что же, остается только еще раз напомнить адрес сайта научник.ру, где можно проголосовать, чтобы обозначить проекцию будущего в наше время. Потому что, в конце концов, по этим данным, которые останутся, я надеюсь, сохранятся на десятки лет, будут потом когда-то историки судить, какими надеждами и ожиданиями жили мы вот в начале 21 века.
Надеюсь, что так оно и будет.
С математиком и программистом Владимиром Губайловским, а также с астрофизиком и писателем-фантастом Павлом Амнуэлем беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Пётр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».